Глава 7.
Поистине страшная сказка.
Не читайте перед сном!
Черноволосая девчушка по имени Эгенгарда показала Икингу его место в углу одной из темниц Черного Сердца, служившей рабам спальней.
«Похоже, тут уже кто-то спит», — с сомнением произнес Икинг.
«Нет».
Девочка твердо и печально помотала головой. Раньше это была постель недотепа, но он больше там не спит.
Икинг устроил один клык и без зубика под потрепанным одеялом, который принес с собой в рюкзаке. Затем там же, под одеялом, у них с беззубиком состоялся спор. Шепотом.
«Беззубик, я ж тебе велел не трогать несъедобное, помнишь? Погляди, ты мне в рубахе громадную дыру проел».
Беззубик округлил нефритовые глаза и невинно похлопал неприлично длинными ресницами.
«Уф, это вовсе не беззубик»,
— пробубнил он с набитым ртом и с надеждой указал крылышком на один клыка.
«Должно быть, это один клык».
«Да у тебя лоскуток из пасти торчит, я ж не слепой», — возмущенно прошептал Икинг. «Лучше сознавайся».
Беззубик запротестовал.
«Нет, нет, нет».
Но пока он это говорил, у него изо рта выпала пуговица. Икинг и Беззубик уставились на нее.
У Беззубика все же хватило совести напустить на себя слегка виноватый вид.
«Извини, рубашка»,
— пискнул Беззубик.
«Смотри, Беззубик признался».
Он проглотил остатки рубашки.
«Извини, пояс. Извини, верх штанов. Извини, карман без рукавки. У Беззубика хорошо получается сознаваться».
Икинг вздохнул.
«Так, у него не осталось ничего необкусанного».
Вынырнув из-под одеяла, он повернулся к Эгенгарде.
«А где теперь спит недотёпа?»
Девочка нахмурилась. Она не ответила на вопрос, а просто сосчитала на пальцах прежних владельцев постели, где собирался ночевать Икинг.
«Да недотёпа тут была... пучеглазая Герти, а до нее забавный парнишка с большими ушами, а до него рукомаха. Это за его свечку ты держишься».
Икинг отдернул руки от свечи, словно она была отравлена.
«И ладошка храбрый, и...»
«Что случилось со всеми этими людьми?» — спросил Икинг в ужасе. Эгенгарда не ответила.
«А ты точно уверена, что в этой постели никогда не спал мальчик по имени Рыбьенок?» — спросил Икинг.
Эгенгарда глянула испуганно.
«Рыбьенок — это такой высокий, тощий мальчик с вьющимися волосами, в разбитых очках и с лицом, как у селедки, который мечтал стать скальдом, точно как я?»
«Да!» — радостно подхватил Икинг. «Это Рыбьенок!»
«Нет», — сказала Эгенгарда. «По-моему, я никогда не видела тут никого похожего». «Но если бы видела...» — добавила она с тоской. — Думаю, он бы мне понравился.
— Эгенгарда, ну ты же только что его описала! — раздраженно воскликнул Икинг. — Ты наверняка с ним знакома. — Пожалуйста, ты должна мне сказать. Он мой лучший друг. Что с ним случилось? Где он?
Эгенгарда встревоженно покачала головой.
— Тихо! Я не могу тебе сказать!
Рассказывать о пропавших не разрешается. Это подрывает дух. Она оглянулась через плечо на темницу, заполненную... постепенно затихающим шепотом, а люди устраивались на ночь. Гингарда натянула медвежий капюшон и выглянула из-под него. «Но я могу рассказать тебе сказку», — сказала она, решительно нахмурив густые черные брови так, что они сошлись в одну прямую линию, втянув воздух сквозь щель в зубах.
«Очень страшную сказку».
«Это сказка не про твоего друга Рыбьенога, нет».
Эгенгарда яростно замотала головой.
«Нет-нет-нет, это... А это про кого-то другого. Сказка называется «Про мальчика-раба, девочку-рабыню и чудище янтарных рабовладений».
Кто-то задул последнюю свечу в темнице. Мрачным и тревожным шепотом маленькая девочка настояла на том, чтобы рассказать сказку. Представьте себе громадную гулкую темницу, где шепот шелестит, словно голоса духов. Представьте себе Эгенгарду, как она лежит в своем медвежьем костюмчике и размахивает в воздухе руками, помогая сказке, и как тени ее рук жутко пляшут в лунном свете на стены темницы.
Сказка. Про мальчика-раба, девочку-рабыню и чудище янтарных рабовладений. Однажды давным-давно, в самый проклятый из всех проклятых земель, в янтарных рабовладениях, бедный мальчик-раб и девочка-рабыня катили на своих песчаных буерах, начала Гингарда.
«Ой, не давай ей рассказывать», — простонал Беззубик из-под одеяла. «А вдруг это страшная сказка, а Беззубик уже и так очень страшно в этой темнице?»
Но Гингарду было не остановить. Она говорила и говорила, словно история сама рвалась с ее губ. Может быть, девочка просто не могла держать это в себе. И Икинг хотел услышать рассказ, потому что вдруг Гингарда все придумывает. Вдруг это все-таки история про рыбьенога. Для такой малышки Гингарда рассказывала великолепно, не хуже настоящей сказительницы. Может, просто наслушалась, как это делают взрослые, а может, все странники — прирожденные рассказчики?
«Отлив был такой низкий, — шептала Гингарда, — что страшные красные пески протянулись, насколько хватает глаз, на север, на запад, на юг и на восток. Ничего, кроме песка. Песок повсюду. Песок и зловещая тишина. Даже птичьих голосов не было слышно над этими страшными красными песками. Даже крики чаек не разносились над ними, ибо пески скрывали нечто ужасное, нечто поистине кошмарное, и птицам хватало ума держаться подальше. Раб и рабыня шли на своих буерах из восточных песков. Они дико озирались и работали шестами так, словно за ними гнались ведьмы, хотя вокруг не было ни души. Не переставая поглядывать по сторонам, они время от времени останавливались и тянулись подобрать лежащий на песке янтарь своими сачками на длинных ручках. Обнаженные отливом кусочки драгоценного янтаря поражали роскошью и разнообразием. Одни были цвета меди и прозрачные, как воздух, другие — молочные капли желтовато-зеленого, третьи — кораллово-красные, теплые на ощупь, со застывшими внутри крылышками мелких насекомых. Эти берега славятся как лучшие места для поиска янтаря во всем викингском мире. Множество рабов умерли здесь, пытаясь отыскать драгоценный янтарь, достойный воинственной дочери викингского вождя или рукояти королевского меча. Искать янтарь лучше всего в отлив, а низкий отлив лучше всех, но и самый опасный. Они все гребли и гребли, как безумные, вперед и вперед и вперед. Ивовые корзины уже почти заполнились янтарем. Красные пески побулькивали и шелестели, буэрки шлепали по ним вперед, вперед и вперед. Возвращаться было нельзя. И вдруг мальчик и девочка остановились, резко, как подстреленные. Перед ними в мягком, мокром, красном песке сверкали алые углубления, появляющиеся из ниоткуда и тянулись на многие мили. Море заполняло отпечатки, блестевшие в свете заката, словно пролитая кровь. Следы были такие большие, что буер рабыни с глухим бульканьем остановился прямо посреди одного из них, и еще место осталось. Это были следы гигантского дракона. Беззубик жалобно заскулил, а Гингарда продолжала. Сердца раба и рабыни замерли. Они поняли, что обречены. Удача покинула их окончательно. Они посмотрели друг на друга и свернулись калачиками на своих буерах, закрыв головы руками. Мальчик-раб представил, что он снова дома, в своей деревне, а девочка-рабыня представила себе, что она дома, если бы она только знала, где этот дом. Но тут мальчик вспомнил, что до того, как угодить в рабство, он готовился стать пиратом. А девочка вспомнила, что на самом деле она очень-очень храбрая. Они сжали кулаки и погрозили ими следам, чтобы показать, что не боятся. А Гингарда сжала кулачок и яростно потрясла им в воздухе. Тень ее кулака тоже заметалась куда больше на стене от темницы.
«А Беззубику не нравится эта сказка», — прошептал Беззубик.
«Да, мне тоже эта сказка не нравится», — ответил Икинг вслух, забыв, что Беззубика тут якобы нет.
«Если не хочешь, я могу и не рассказывать», — Эгенгарда уронила руки. Но теперь Икинг, как бы страшно ему не было, должен был обязательно узнать, чем закончилась эта история.
«Нет, продолжай», — попросил он. «Раб с рабыней опустились на колени, чтобы разглядеть след», — сказала Гингарда. И пока они стояли на коленях, Что-то очень-очень тихо зашевелилось в песке у них за спиной. Оно не издавало ни звука, лишь выпустило легкий фонтанчик песка, словно крохотный булькающий водопад вверх тормашками. Вот он поднялся еще чуть-чуть. Что это было? Нечто очень странное. На песке лежал великанский глаз и тихонько моргал. Медленно-медленно он поднялся, а затем из песка выкопались еще четыре глаза. Они моргали на концах длинных драконьих пальцев. Все пять вместе образовывали гигантскую когтистую драконью лапу. Лапа замерла. Жуткие глаза на пальцах в упор уставились на мальчика. Рабы, стоя на коленях в песке, почувствовали чье-то присутствие за спиной. Волосы у них на затылке зашевелились от страха. Они медленно оглянулись.
«Ты меня с ума сведешь, Эгенгарда!» — выдохнул Икинг.
«И меня!» — заметил один клык, выглядывая из-под покрывал. «И без зубика!» — добавил дракончик, зажимая крылышками уши. «Разве ты не можешь заставить ее остановиться, укусить там или еще как?» «Беззубик!» — укоризненно произнес один клык.
«Совсем чуть-чуть куснуть», — взмолился Беззубик. «Ласково, только чтоб остановилась».
Но Эгенгарда уже ничто не могло остановить.
«А-а-а!» — заорали они. Девочка выпрямилась, сидя в постели, и сама заорала. «А-а-а!»
Орала она громко, но никто из рабов, как ни странно, не проснулся. Должно быть, они слишком устали после тяжелого дня в песках, потому что продолжали похрапывать, как ни в чем не бывало.
И рабыня, и раб попрыгали на свои буера и погнали их вперед, что было сил. Они неслись, как бешеные, крича и шлепая шестами по алому песку. Они не могли остановиться, чтобы подуть свистки, не могли остановиться, потому что за ними гнался дракон. Если бы они остановились, никто бы не успел их спасти». Драконьи глаза, лапа перископа исчезли, но, оглядываясь в испуге через плечо, беглецы видели, что пять бугорков песка следуют за ними и даже не думают отставать.
Эгенгарда все сильнее размахивала руками, живописуя кошмар, словно дирижировала какой-то дикой музыкой все быстрее и быстрее.
Раб и рабыня гребли и гребли, а пять бугорков песка неотступно следовали за ними, терпеливо дожидаясь, пока не устанут. Раб и рабыня гнали свои буера, казалось, несколько часов. Деваться было некуда, деревьев, чтобы на них залезть, не было. Криков никто бы не услышал. Пески тянулись бесконечно. И тут...
Икинг, Беззубик и один клык в ужасе подались вперед. Эгенгарда сглотнула. Руки ее на миг замерли, а затем она продолжила еще более замогильным голосом.
«В самой восточной части проклятых земель, прямо рядом со скалой, похожей на торчащий к небу ведьмин палец, буер мальчика задел металлический край драконьего капкана, полуприкрытый песком в ожидании дракона. Драконий капкан захлопнулся, захватив борт буера, и прижал его накрепко. Буер мальчика перевернулся, и мальчик сдался. Он лег на песок и свернулся в комочек. Вокруг раскинулись безмятежные пески. Медленно, осторожно, из песка у ноги мальчика выкопалась драконья лапа с ужасными глазами на концах пальцев. Мальчик-раб не шевелился, и тогда лапа сомкнулась вокруг его лодыжки и мягко утянула его в песок.
Эгенгарда медленно опустила руки. Воцарилось долгое-долгое молчание.
«Что стало с девочкой?» — в ужасе выдавил, наконец, Икинг.
«Она поехала дальше, обратно в тюрьму», — вздохнула Эгенгарда и натянула капюшон своего медвежьего костюма.
Беззубик и один клык под покрывалами тихонько жалобно скулили. Им тоже явно не понравилась сказка.
«Это очень-очень грустная сказка», — сказал Икинг. «Почему мальчик не спасается? Не могла бы ты сделать так, чтобы он спасся, чтобы у сказки был счастливый конец?»
«Если бы я жила где-нибудь, где есть место счастью», — ответила Гингарда, — «наверное, в моих сказках было бы место счастливому концу». Чем больше Икинг думал о сказке, тем больше крепло в нем нехорошее подозрение.
«Это ведь неправдивая история, а, Гингарда?» — спросил он.
«Пожалуйста, пусть это будет выдумкой».
Девочка ничего не ответила.
«Это ведь не про Рыбьенога? Мальчик-раб и девочка-рабыня — это же не были вы с Рыбьеногом, правда, Гингарда?»
Темнота полнилась тишиной.
«Этого я тебе сказать не могу», — наконец отозвалась Гингарда, — «а то еще дух подорву».
Икинг умолял и умолял ее, но она больше не произнесла ни слова. Было темно, тихо, все остальные уже спали. Через минуту посапывание донеслось из постели рядом с Икингом. Гингарде-то хорошо, она сняла груз этой истории со своих плеч, но Икинг и два его дракончика лежали без сна в темноте, прислушиваясь к реву мятежных драконов, атакующих тюрьму.
Но ведь она все выдумала, правда, хозяин? Прошептал Беззубик, и его глаза горели в темноте, как факелы.
Икинг и сам всем сердцем желал, чтобы история оказалась только сказкой.
«Я никогда не слышал о таких чудовищах», — прошептал он в ответ.
«Хотя поговаривают, будто в песках янтарных рабовладений водятся странные твари, а в других местах их давным-давно не осталось, но здесь они развивались собственным особым путем. Безмозглые нагадюры, стрекальщики, слизняклыки, но я никогда не слышал о драконе с глазами на пальцах».
«Так что, может, все это и выдумка», — заявил один клык к облегчению Беззубика.
И дракончики уснули. Один клык ласково обнимал лапками Беззубика, защищая его, а Икинг так и лежал без сна.
«Что, если рассказ о Гингарде правда?» — думал он. «И все это случилось с Рыбьеногом. О, пожалуйста, пусть это будет выдумкой».
Потом Икинг сурово сказал самому себе: «Рыбьеног где-то снаружи. Он верит в меня, не теряет надежды». Вскоре юность и привычка верить в лучшее взяли свое, и Икингу удалось убедить себя, что история Гингарды просто сказка, хоть очень правдоподобная. И он тоже уснул.